Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Дмитрий Фуфаев, главный редактор журнала «Искусство и жизнь», руководитель проекта «Верпарт». Мы начинаем наш воскресный подкаст «Итоги недели». Что было на этой неделе, какие новости, какие мысли. Новостей было много, опять все сжимается, как-то вот компрессируется, и очень сложно понять, было ли это событие на этой неделе, или это было событие ранее. Но попробуем вспомнить, что было на этой неделе. Итак, событий много. Основное событие – это то, что мы запустили проект Verbark Digital Edition. Проект, направленный на распространение информации о картинах-художниках на Венецианском биеннале, который откроется в начале мая, где-то в районе 9 числа. Но биеннале характерен тем, что он проходит длительное время. До ноября месяца будут происходить различные события, связанные с этим серьезным мероприятием. И Верпарк делает программу «Сателлит», «Сателлит Венецианского биеннале». То есть это неофициальная программа, это программа Верпарк, направленная на посетителей биеннале. Это параллельная программа, направленная на коллекционеров, на галеристов, и цель – знакомить с российским искусством. Как мы это делаем? Мы уже это такой проект ведем много-много лет, все отработано. Это видеовыставка на английском языке, которая доступна через каналы YouTube, доступна через наш сайт, через систему искусственного интеллекта, потому что наш сайт индексируется системами очень даже и неплохо. То есть видеовыставка – это раз. Вторая крупная программа – это создание книги Verpart Digital Edition Венеция, которая будет издаваться на английском языке и распространяться будет массово через системы продажи книг на Amazon. Amazon – это крупнейшая, многомиллионная, там 300 миллионов аудитория площадка. Книги на Amazon сейчас читают и русскоязычные, которые уехали из России, и англоязычные люди. Amazon, ну, номер один по продаже электронных книг, и это очень заметно, и российские площадки, они тоже дают приток читателей, но Amazon дает читателей порядка в 10 раз больше. И это замечательно, мы пользуемся этой площадкой. Книге присваивается международный код ISBN, она международная, и художники могут указывать в своем портфолио, что они были участники программы «Сателлит» Венецианского биеннале Verpart Digital Edition 2026 года. Это очень мощное, значимое событие, и формат, который делает Verpart, он уникален для России, но и не только для России, за рубежом тоже. Это не часто предлагаются такие форматы, хотя мы ведем это направление очень давно, и только-только сейчас на крупных выставках начали появляться видеовыставки художников, за которые берут отдельную плату наравне как с созданием стенда. И вот мониторы с видеовыставками сейчас уже все больше и больше используются на зарубежных крупных выставочных проектах. В России, опять-таки, подобного мы практически не встречаем нигде. Хотя видеоформат, он очень удобен, поскольку позволяет выйти за рамки временных выставочного проекта. То есть видео, оно хранится в интернет длительное время, и к нему есть доступ. У нас есть жесткая привязка видеофильма с книгой, а книга имеет привязку на видеофильм. Потому что эти коммуникационные проекты, видеофильм, печатная и электронная книга, это разные каналы коммуникации. Никогда нельзя использовать союз или выставка со стенами офлайн, или печатный каталог с работами художников, или видеовыставка. Если есть возможность использовать все инструменты, то нужно это делать именно таким образом. Почему? Вообще говоря, если мы делаем офлайн-выставку, то самым идеальным каналом коммуникации на самой выставке офлайн, на серьезных площадках, и не только на серьезных, но любых, это наличие монитора, большого монитора, который видно со 100 метров, чтобы можно было демонстрировать картины, которые могут быть представлены в качестве проекта для этой выставки. Также на стенде можно ознакомиться с живыми работами или с их тиражными копиями. Мы считаем, что тиражные копии – это для выставок самая замечательная вещь, потому что они стоят значительно ниже оригинала, и тиражную копию можно купить прямо на стенде. Это может быть плакат, это может быть литография, это может быть жикле. Сейчас вариантов очень много, и в том числе пластификация. Это за небольшие деньги тем, кому это реально понравилось, могут купить. Вот, это вот такой вот формат, мы вот его предлагаем. То есть книги также продаются на стендах. В книгах есть QR-коды, которые ведут туда, куда мы хотим увести. Но с учетом того, что в России колбасит интернет, вот эти вот офлайн-проекты, такие как книги, плакаты и постеры, они позволяют проводить устойчивую коммуникацию с любителями искусства и дать ту информацию в то время, когда это необходимо. Потому что, например, показывать какой-то выставочный проект на экране мобильного телефона, но это полный абсурд, потому что там ничего невозможно разглядеть. Вот книга – это всегда тактильные ощущения. Мы делаем специальную обложку с софтач-ламинатом. Ее приятно держать в руках. Мы стараемся делать книгу не очень тяжелую, чтобы ее можно было положить в сумку, и это не было бы обременением как для посетителей выставки, так и для тех людей, кому эти книги мы дарим. А дарить мы эти книги будем по проекту очень серьезным людям. Это послы России, культурные атташе для того, чтобы продвигали российское искусство, бывшему министру культуры Михаилу Швыдкой. Мы хотим презентовать наше издание, поскольку он курирует проект Венецианского биеннале от России, и мы считаем, что как раз этот формат наиболее удобен для презентации художников, которые хотят заявить себя на европейской площадке, на площадке Венецианского биеннале. А дальше судьба будет у всех по-разному. Какие-то художники найдут своего благодарного почитателя, кто-то просто покажет свои работы галеристам, коллекционерам. Показывать вот через электронные книги мы можем аудитории многомиллионной, и никакой Венецианский биеннале не имеет такую аудиторию, даже несмотря на то, что выставка проходит в течение полугода, но очень много людей физически не смогут приехать в Венецию, чтобы там знакомиться с вот этой информацией. Обычно вот подобные форматы, как биеннале или крупные выставки, спасают работа с прессой, журналистами, интервью различные, для того, чтобы информация расходилась по журналам, блогам, интернет, как угодно, в печатном виде или в электронном. Нам же под проект не нужно привлекать дополнительные средства массовой информации, потому что мы самодостаточны. Мы самостоятельные средства массовой информации с огромадной аудиторией. То есть аудитория Amazon, Литрес и Яндекс.Книги – это настолько крупная аудитория, что никакой печатный журнал, печатная книга с этой аудиторией не может вступать в соревнования. Это максимум того, что сейчас есть вообще в мире, и сравнимо по охвату аудитории с телевидением. Телевидение всегда имело огромные аудитории, но для художников это недоступно. Хотя вот по телевидению там тоже есть определенные интересные вещи. Мы привыкли, да, что телевидение – это большие аудитории. Я как журналист не раз ездил в различные зарубежные командировки, вместе с другими журналистами. Это были пресс-туры, например, там в Иорданию мы ездили, во Францию. И вот там, например, во Франции было интересно, вместе с нами была съемочная группа телевизионного проекта, не с первой кнопки, там, ну, а региональной, ну, например, московская программа. Вот. И, конечно, после пресс-тура все хотят посмотреть, где было что опубликовано, сколько там было читателей, какая-то обратная связь, потому что пресс-тур финансируется организаторами, и они хотят видеть эффект от вложенных денег. И дальше начались сложности, потому что вот журнал, от которого я ездил, это был «Крупный глянец», он вышел в нужные сроки, были экземпляры, мы отправили эти экземпляры устроителям, они очень радовались, что пригласили нашу редакцию в этот пресс-тур. А вот с телевизионщиками было очень сложно, потому что эфир переносился постоянно, то есть не было жестких рамок. А дальше было забавно, тогда почему-то интернет не очень сильно использовался. И показать программу можно было лишь указав время и кнопку, когда программа выйдет в эфир. Выходила она в эфир в 6 утра, не каждый мог проснуться и посмотреть. В записи эту программу не предоставляли. Нам тоже было интересно, что за видеосюжет наши коллеги сделали, потому что и у нас там брали интервью, нам было интересно, и как бы было сильное желание увидеть эту программу. Но это оказалось не так просто. А уж нашим французским друзьям увидеть эту телепередачу было практически невозможно. Можно было только верить на слово, что она когда-то вышла. Вот. Ну и от таких передач отдачи совершенно никакой не может быть, потому что промелькнуло, как метеор, поди поймай. Вот такая вот вещь. Значит, мы сейчас разработали, наши программисты разработали уникальную программу «Меркурий», называется она. Это программа, которая позволяет делать крупные проекты, отслеживать коммуникацию. И эту программу, вообще она должна быть у каждого человека, который занимается популяризации чего бы то ни было, организации чего бы то ни было. Это программа электронной почты, которая отсылает по списку письма, по заданному списку, по алгоритму, который не является спамом, поскольку в этой программе есть поля назначения получать, получатель платежа. И сами письма отсылаются очень и очень грамотно, учитывая антиспам ограничения крупнейших почтовых служб, таких как Яндекс, Gmail. Вот. И эта программа позволяет постепенно с паузами, случайным образом, там через каждые 20 секунд, случайным образом, потом делается большая пауза после часа рассылки. То есть это направлено на то, чтобы соблюсти все требования почтовых систем для отправки электронной почты. Вот такая программа разработана нашими коллегами для нас. Она будет сейчас в открытом доступе. Стоимость программы очень маленькая, порядка 10 тысяч рублей. Но программа просто бомбическая. Мы с 90-х годов занимаемся директ-маркетингом, и с 90-х годов мы пытались найти аналог этой программы из готовых решений, и этого аналога не существовало. То какая-то программа что-то одно умеет делать, какая-то программа что-то другое умеет делать, третья программа умеет делать огромные спам-рассылки, вот, ну, такие как программы, как Unisender, ну, еще там куча мейловых программ, которые позволяют рассылать почту. Но все это делается очень топорно, вот, к сожалению, и от эффективности подобных рассылок, она, безусловно, существует, она неплохая, но эффективность не очень высока. И вот эти вот программы типа Unisender и другие, они как бы нацелены на очень крупный бизнес, когда нужно разослать десятки тысяч писем и минимизировать попадание этих писем в спам. Мы пользуемся тоже такими формами рассылки, но могу сказать, что эффект от таких программ он не максимален, потому что если в 90-е годы мы вручную рассылали каждое письмо, вот тоже там свои технологии, были свои программы несовершенные, эффективность вот ручной отправки, она просто кратно выше, чем вот эти вот программы массовой рассылки. И вот, наконец-то, программисты через 25 лет, когда это было нужно, сделали нам такой уникальный программный комплекс, который мы можем вам также на лицензионной основе продавать и обучать. Многие художники задают вопрос, а где брать базы? Куда рассылать? Там я хочу продвигать активно мою живопись и хочу рассылать по галереям мира. Но здесь опять мы можем помочь, потому что мы собрали уникальные базы всех галерей крупнейших мировых, и через эту программу вы можете делать рассылку с предложениями купить ваши картины или наладить коммуникацию. Мы тоже можем научить, как правильно составлять письмо, потому что от формы письма, как оно обращается, зависит все. Потому что мы не забываем, что письмо прежде всего попадает секретарю. Задача секретаря – отсекать спам и мусор. И вот чтобы ваше письмо не попало в мусорную корзину, необходимо сделать определенные телодвижения. И наша программа позволяет эти телодвижения сделать качественно. Вот такая вот интересная вещь. Программа будет дорабатываться, и мы будем информировать вас там об изменениях. Сейчас разработаны основные модули, которые решают 95% потребностей. Программа бомба. Вот. И через эту программу можно очень хорошо общаться со всем миром, потому что коммуникация, которая просуществовала какое-то время, в том числе в России через WhatsApp, через Telegram, в России она сейчас уже недоступна. Но там были очень интересные исследования в свое время, что вот даже когда появились вот эти формы общения через WhatsApp, оказалось, что европейские галереи, они привыкли работать через электронную почту, а не через мессенджеры. Это было удивительно, потому что с мессенджерами удобнее работать, чем в электронной почте. Хотя там тоже массовые рассылки, это такая проблема та еще, но были сервисы, которые позволяли обходить эту проблему. Но и американцы, и европейцы, галеристы проводили специальные исследования, отвечали, что для них основной канал коммуникации – это электронная почта. И поверьте, важное письмо, которое имеет информацию, которая интересна галерее, важное письмо, его не удаляют. Его могут распечатать, его могут сохранить на диске и как-то наладить обратную связь. Это самый мощный канал коммуникации, значительно более эффективный, чем любая реклама там, через различные рекламные системы. Это важно. Далее, из арт-новостей, которые были на этой неделе, это выставка «Арт Москва», на которой мы побывали, у нас есть репортаж с этой выставки, и скандалы «Сотсбис» и с «Венецианским биеннале». После того, как стало известно, что Россия будет участвовать в «Венецианском биеннале», сразу же начали писать о том, что из-за этого события Европейский совет решил отозвать 2 миллиарда долларов у «Венецианского биеннале» в качестве гранта за то, что туда допустили Россию. К чему это приведет? Это приведет к еще более сложным способам участия в международных, европейских и других выставках. Потому что российский стенд после отзыва у «Венецианского биеннале» не захочет ставить ни одна европейская выставка ни в Берлине, ни во Франции. Относительно Америки и других стран это вопрос, сложно сказать, поживем увидим, но Европа 100%, там где Европейский совет выдает гранты на мероприятия, российские стенды в этом году стоять не будут, и только благодаря вот проекту Верпарк его сателлитом выставок, которые распространяются через видеоформат, через книжный формат. Российские художники могут принять участие в этих фестивалях искусства. Пусть на неофициальной основе, но на более видимой основе. Это интересно. И люди, когда будут искать там Арт-Базель, Венецию, Венецианские биеннале, они, безусловно, будут видеть наши ролики, они будут видеть наши книжки. Вот. И это все заносится в тему искусственного интеллекта. Что еще было интересного на этой неделе? Какая информация, ну, такая чувствительная и значимая? А это скандалы с Сотсбис. Вот. То, что Сотсбис там чего-то такое, можете погуглить, там были скандалы, связанные с невыплатой арендной платы за какие-то там помещения, площадки и снижением реальных оборотов этой крупнейшей аукционной площадки. Вот такой вот скандал, который говорит о серьезных изменениях арт-рынка, которые замечать нельзя. Каждое изменение, оно приводит постепенно к каким-то проявлениям. И вот тоже очень интересно было на выставке «Арт Москва». Там один из коллекционеров, а выставка, она посвящена коллекционной живописи была. Можно было посмотреть, что находится в запасниках коллекционеров. Ну, в этом плане интересно. И вот один коллекционер сделал интереснейшую раскладку по развитию искусства и литературы. И вот он с чем сравнивал, что во времена Пушкина тираж, который книги имели, вот у Пушкина, например, он был 1500 экземпляров. А это было связано не с тем, что технологии печатания книг были недостаточны для массовых тиражей. Это было связано с коммуникацией прежде всего и с развитием дистрибьюции. То есть книжных магазинов и читателей, которые умеют читать книги, было не такое количество, как сейчас. Это сейчас поголовная грамотность и доступ к различным форматам получения информации. Во времена Пушкина распространить тираж более 1500 было крайне-крайне сложно. И вот, кстати, это интересно, найдите информацию об этом, как после смерти Пушкина издавались его посмертные эти книги, собрания сочинений. История поучительная и интересная. Потом начался 20 век, век быстрого развития различных технологий и поголовной грамотности. И дальше, ну, поголовная грамотность – это была одна из программ Советского Союза, СССР, в начале, да, чтобы всех научить. Вот. И это было тоже во всем мире. Люди научились читать, и тиражи книг, они достигли сумасшедших тиражей. В Советском Союзе книги печатались миллионными тиражами, чего, кстати, никогда не было во всем мире, таких тиражей, как в Советском Союзе, никогда не было, и мы гордились, что СССР была самая читающая страна. Все это в прошлом, все это ушло. И вот коллекционер говорил о том, что с развитием вот этих массовых технологий падало качество всего. Например, с развитием технологии книжных, вот этих, да, увеличения тиражей, начало падать качество литературного слова, и писателей становилось все больше и больше. И кто жил в Советском Союзе, они помнят, что многие книжки советских писателей, их давали в нагрузку к каким-то там, например, томам Дрюона или Дюма. Вот. И это все давалось в нагрузку, потому что никто не хотел это все покупать. Это можно было только раздать бесплатно, привязав к какому-то изданию, которое дефицитное и интересное. Это вот была такая вещь. И, в общем, весь 20 век, он по живописи, он, как говорит этот коллекционер, и это не мои слова, вот, как говорит коллекционер, живопись деградировала. Далее этот коллекционер сказал, что был резкий скачок изменений, это появление интернета. И с появлением интернета резко также ухудшилось качество художественных произведений. Художников становилось все больше и больше, визуального контента становилось все больше и больше. И я это могу сказать, вот это на моих глазах происходило, что целые направления исчезали. Рекламных фотографий, когда появились мобильные телефоны. Вот. Целые профессии исчезали. Свадебные фотографы, фэшн-фотографы. С появлением мобильной фотографии эти профессии резко упали в потребности. И люди, кто ранее этим занимался, они становились без работы. Очень серьезный перелом. Вот. Мы сейчас видим точно такой же перелом на рынке услуг переводов, который мне близок. Я этим направлением занимался несколько десятков лет. Вот. Профессия переводчик сейчас уже не нужна. Вот письменный переводчик не нужен, а устный переводчик в ближайшее время с развитием технологий также будет не нужен. Переводы начнут производиться в режиме реального времени. А это вот вторая вещь. И вот этот коллекционер что не указал, что резко изменяет всю картину мира и профессиональную вот эту вещь. То, что в 26-м году искусственный интеллект вышел на коммерческие просторы. И вот на этой неделе была тоже грандиозная новость о том, что OpenAI выпустил к чату GPT новый движок, позволяющий генерировать фото и графические изображения. Мы опробовали это дело. Я могу сказать, что это реальная революция, это реальный огромный скачок вперед, и это повлияет на арт-рынок самым мощным образом. И это нужно учитывать. И вообще говорить о том, что искусственный интеллект, когда вышел на просторы, футуристически очень сложно, и, возможно, мы отдельный подкаст с анализом этого проведем, но я могу с уверенностью сказать, что развитие новых технологий очень резко поменяет всю картину потребления арта. О том, как это повлияет, я расскажу отдельно. Позитивно или это негативно, ни одно событие не бывает ни позитивным, ни негативным. И здесь очень важно, чтобы люди, которые анализируют информацию, ну, кому это надо, да, профессионалы, они понимали, как это все происходит. Потому что, как говорил Авиценна, все есть лекарство и все есть яд. Здесь вот все то же самое. Это и лекарство, это и яд. То есть искусственный интеллект может помочь людям, которые умеют им пользоваться и развить что-то, да. А также искусственный интеллект может сделать так, что многие люди останутся без работы и без заказов. Серьезная вещь. Будем это анализировать в отдельной нашей аудиопередаче. Пока вот просто обозначаем какие-то реперные точки. Но такие основные новости были на этой мощной арт-неделе. Неделя была очень насыщенная. Повторюсь, что мы запустили проект VerpArt VNICE Digital Edition, в котором вы можете принять участие. Стоимость на сегодняшний день это 45 тысяч рублей, очень маленькая стоимость для международного проекта, и это вам доступно. Есть возможность получения, то есть платежей, проведения платежа в рассрочку для тех, кому еще банки дают кредитные линии. Это вот такие мощные события. Выход на коммерческий рынок программы «Меркури» по рассылке электронной почты. Очень вовремя это все, потому что уже нужно готовиться к осени. Сезон заканчивается выставочный. Последние выставки проходят, потом наступает лето. И нужно уже готовиться к осенним разным мероприятиям. И для этого понадобится такая программа, как «Меркури», разработки VerpArt. С вами был я, Дмитрий Фуфаев, главный редактор журнала «Искусство и жизнь». Пишите комментарии, пишите, понравилась ли вам наша лекция, ваши отзывы. Все это нам очень и очень интересно. Спасибо, до новых встреч. С вами был я, Дмитрий Фуфаев.